Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. С нами сегодня в «Светлом вечере» Алексей Исаев, военный историк, кандидат исторических наук, автор книги «Вторжение», которая посвящена детальному разбору событий 22 июня 1941 года. А вот мне про танки интересно. Вот стояли наши танки на нашей границе, ждали нападения, и встретились ли с ними немцы, и какое там было соотношение сил?
Ну, соотношение сил, если брать именно единицы танков, то в западных округах примерно 10 тысяч машин, у немцев в армии вторжения 3,5 тысячи машин. Но воюют все же не танки, если бы было ристалище на каком-то огромном поле, вот это соотношение сил, оно имело бы смысл его так в лоб сравнивать. Воюют дивизии. И на стороне немцев было не количество танков, а количество, например, тяжелых тягачей артиллерии, когда они могли проехать 100 километров и дотащить с собой все эти 100 километров вместе с танками тяжелое орудие. Там, зенитки 88. Это на самом деле то же самое все работало, например, в Африке, где они англичан гоняли с теми же самыми средствами, таская с собой за танками на тягачах, которые стоили столько же, сколько танк в рейхсмарках, тяжелая артиллерия. А у Красной армии эквивалентного инструмента не было. И это сильно осложнило нам жизнь. И вынуждало разменивать танки на, так сказать, сдерживание пехоты противника, на сдерживание, опять же, танков противника над ударами, но в худшей ситуации. Тут не было возможности, что называется, доехать из точки А в точку Б и притащить с собой мотопехоту, потому что грузовики еще не мобилизовали. И артиллерии, поскольку не было, ну вот просто физически не было ничего равного немецким скоростным тягачам.
Вот мальчикам всегда интересно про пушечки, а девочкам про интригу. Вот мне очень интересно про интригу с Блицкригом, потому что расхожая достаточно последнее время версия, что Гитлер рассчитывал такую короткую успешную кампанию в России, потому что всерьез не воспринимал вообще этот военный фронт, что для него основной задачей была Англия, и вся эта история с нападением на СССР была таким вот как бы побочным продуктом. Это миф или это реальность?
Это реальность. Действительно, Гитлер считал СССР колоссом на глиняных ногах и без головы, это цитата, и прямым текстом говорил, что по сравнению с тем, что мы сделали во Франции, разгромив лучшую армию Европы, то, что будет на Востоке, это детская игра. Имела место недооценка, а задача была простая – выбить единственного оставшегося конкурента на континенте, вернуть рабочие руки в промышленность, строить корабли, строить самолеты, строить подводные лодки и вести морскую воздушную войну с оставшимся противником в лице Великобритании.
А как так получилось, что разведка была и у немцев, и у нас, и та, и другая разведка докладывала какие-то, по-видимому, важные сведения своему руководству, и то, и другое руководство промахнулось. Получается, что Гитлер промахнулся с Блицкригом, а наши промахнулись со сроками.
Да. Да, действительно, разведка обоих сторон не выявила ни группировку противника, ни его планы. И вообще доходит даже до вещей почти комических при всей трагической ситуации войны, когда НКВД пишет, что называется, донос и разнос о том, что танки с Кировского завода, новейшие танки, ездят на испытания по городу, ни от кого не прячась. А с другой стороны, мы открываем справочник немецкий от 1 июня по советской бронетехнике, и там этих танков нет. И немцы ни сном, ни духом ничего не знали ни о новейших Т-34, ни о новейших КВ. Они не знали ни численность армии реально, сколько она может выставить дивизий, какой мобилизационный потенциал. И вообще для немцев это стало шоком, как себя, во-первых, ведет Красная армия, во-вторых, сколько у нее реально есть людей, штыков и орудий. Поэтому реакция их запаздывала. И поэтому блицкриг-то и посыпался, потому что они видели, что ситуация резко поменялась по сравнению с теми вводными, которые у них были, что русские поднимут 150 дивизий, мы эти 150 дивизий перемелем, и все, и дальше уже выход на линию Архангельск-Астрахань. 150 дивизий перемололи, а на фронте еще 150. Вооруженные не хуже.
22 июня какие-то были признаки того, что блицкриг не получится?
Нет. Было сопротивление, но вот признаков того, что блицкриг не получится, не было до июля, до Смоленского сражения. В начале июля Гальдер, начальник немецкого генштаба, говорил, сейчас будет речь о захвате промышленного потенциала противника, что мы уже почти всех разгромили, осталось чуть-чуть, и дальше только заводы будем собирать.
Вот вы сказали, что развалился блицкриг, и сама идея не удалась. И тоже такой, не знаю, штамп, не штамп из учебника истории, что советское командование в первое период войны допускало какие-то катастрофические ошибки, делало все неправильно, и поэтому так вот мы там, первые, как минимум первые два года войны несли только потери. Ну, не считая там битвы под Москвой, которую все-таки можно признать победой локальной. Вот это мнение, оно как-то, как оно коррелируется с событиями 22 июня?
Нельзя сказать, что всегда ошибались. Мы находились в невыгодном положении, поскольку на 40 дивизий Красной Армии, стоящих у границы или близко от нее, навалились 100 немецких дивизий. Результат этого наваливания, он был вполне однозначным. И он бы случился в любом случае так. Сопротивлялись там чуть больше, чуть меньше. Все равно был результат негативный. И дальше это была просто система с положительной обратной связью. Мы выдвигаем там следующие дивизии, которые должны были стоять на границе по планам. Их тоже перемалывают. Там на рубеже Двины, Днепра еще дивизии, которые ехали из глубины, которые тоже должны были быть на самом деле на границе, чтобы было хотя бы 100 на 100. Их тоже перемалывают. И вот это вот постоянное отыгрывание невыгодности того, что, того положения, которое было на 22 июня, оно над нами висело до самой Москвы. И при допущении того, что действительно допускали ошибки, тем не менее ситуация была изначально плохая.
То есть это можно признать, опять-таки, результатом недостатки разведданных, того, что...
Да, не, то, что не
то
нажали...
Это ошибка подготовки, в принципе, вот предыдущих периодов.
Да, это кто-то из, опять же, немецких больших военачальников сказал, что кто проигрывает развертывание, то есть в движении первое столкновение, тот проигрывает всю кампанию. Вот летнюю кампанию мы проиграли именно поэтому. Но при этом ошибались обе стороны. То есть особенно начали немцы дергаться, когда стало понятно, что что-то с блицкригом идет не так, они начали метаться в разные стороны, дергаться, принимали противоречивые решения.
А, например, какие, что значит дергаться?
Менять план на ходу. То есть есть один план, его зачеркивают, разворачивают совсем в другую сторону. То есть поворот, например, в сторону флангов. Или такая вот, опять же, их ошибка. Вот если задним числом смотреть вот сейчас из сегодняшнего дня, там осенью 41-го года немцам оставалось ехать до Харькова, где был крупнейший танкостроительный завод, ну, может, неделю. Они могли въехать в цеха и собрать все оборудование. Они берут и уходят на юг в сторону Мелитополя и дают возможность из Харькова вывести оборудование, из Мариуполя. Его быстро, буквально у них из-под носа выдергивают. И таких же более мелких, более крупных ошибок у них можно найти немало.
А стратегия какая-то особая была у немецкой армии, чего, может быть, Красная армия не понимала, не была готова не только в численном отношении, но и в отношении самих принципов ведения боя?
Да, это самостоятельно механизированные соединения. 15 тысяч человек, полностью передвигающиеся на автомашинах, танках, способные пройти 100 километров в день. Ничего равного этому ни у кого из союзников, ни у нас, ни у англичан, ни даже там у американцев. У американцев даже в проекте этого не было.
И в разведке никто этого не знал, что у них такая находка.
Никто не знал. Самой большой тайной французской кампании было именно то, как она осуществлялась. Вот. Но именно ведь... этими средствами. И мы открыли секрет только когда под Сальцамин захватывали немецких документов именно танковой дивизии. Для нас это все начало приоткрываться. А так читаешь документ даже июня 41 года, представление нашей разведки о том, как организованы немецкие танковые войска, это какое-то просто чудовищное.
То есть, если попытаться это опять-таки визуализировать и для себя, и для слушателя, какое-то большое количество разной боевой техники, которая может как единый организм быстро переместиться куда нужно.
Да, и я вот использую такой термин, ну, можно сказать, сказочный, но мне кажется, это такая удачная аналогия — меч-кладенец. Вот у немцев был меч-кладенец, которым они размахивали. И в 40-м против французов, и в 41-м, в 42-м против нас. И пока мы не нашли такой же меч-кладенец, пока мы не построили танковые механизированные корпуса, которые пошли в наступление под Сталинградом, мы проигрывали, потому что против вот этого лома у нас приема не было. Везде, где он применялся, что летом 41-го года, что в мае 42-го года в Крыму, вот этот вот меч в лице самостоятельного механизированного соединения, полностью моторизованного, с артиллерией, с мотопехотой, там, с танками, вот он, его удар был чаще всего сокрушительным.
Так все-таки был у немцев шанс выиграть блицкриг или не было?
Я бы так сказал, что шанс был. И то, что мы выиграли, это плод значительных усилий, предпринятых на всех уровнях. Как говорится, от солдата, который вот сел в ДОТ утром 22 июня, вплоть до курсантов, которые мерзли у зениток в ноябре 41 года.
Но все-таки мифов больше, чем реальных сведений у нас именно о реакции большинства людей, которые в тот момент были в армии. Разговор о панике, о массовой сдаче в плен.
Но это накладывается всегда в основе любого мифа. Есть некое реальное событие, которое начинают либо размножать, как на ксероксе, предполагая, что то же самое везде, либо считать, что вот так оно было везде просто, что называется, по умолчанию. И здесь я приведу конкретный пример. Утро 22 июня 41 года в Прибалтике. Таурагинское направление. Сейчас разразится достаточно мощное столкновение вот этого 125 СД и элитной немецкой первой танковой дивизии. А через боевые порядки дивизии Богойчука идет толпа невооруженных строителей, которые не вооружены, у них не было, что называть, только револьвера у командиров, те, кто строили доты на границе. И не достроили, они там, что называть, только опалубки возвели, начали их строить. И вот эта толпа людей, абсолютно, так сказать, шокированных, неорганизованных, проходит через боевые порядки нормальных бойцов с самозарядками, там, с пулеметами, нормальные крепкие ребята. И после этого они дают бой. Вопрос, где правда? Толпа была. Да толпа даже на автомашинах ехали, вот что называют, вытаращенными глазами после авиаудара, после удара от тяжелой артиллерии. Я себе представляю людей безоружных, которые просто были, я думаю, что в такой панике, что нам и не снилось. Они были. Рядом с ними были те люди, которые, несмотря на то, что через них прошла по шоссе вот эта неорганизованная толпа, дали серьезный бой, были. Всегда есть очень, так сказать, война, она очень разная. Всегда есть некие вещи, так сказать, негативные, есть позитивные. Опять же, очень многие из тех, кого мы видим в качестве пленных в хронике немецкой, это как раз-таки невооруженные строительные батальоны. Их было много. Они, да, они носили форму. Но их, они попадали в плен легче, чем боец первой линии. Боец первой линии, что называется, с СВТ, там, ну, так сказать, в хорошем снаряжении, он из окружения потом выходил в первых рядах. И доходил до своих, и мог пройти, что называется, сотни километров без карты и компаса.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Алексей Исаев, военный историк, кандидат исторических наук, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Алексей Валерьевич, вот интересно еще поговорить, помимо военной истории, о вашей личной истории. Нам приходится... Личной военной истории. Нам приходится в этой студии сталкиваться с экспертами совершенно в другой области, в области профессионального образования, и очень многие говорят, что в ближайшие, в обозримом ближайшем будущем наша привычная подготовка, привычный подход к специализации уйдет в невозвратное прошлое. У вас в этом смысле очень показательная история. Вы ведь МИФИ заканчивали,
да,
и довольно долго были инженером-кибернетиком.
Ну, я, да, действительно, я 20 лет отработал в IT.
И при этом вот вдруг из такой сугубо...
Из физика в лирике.
Да, из физика в лирике. Вдруг переквалифицировались в профессиональные, именно в, не просто в свободное время ради любопытства занимающиеся.
Нет, я сейчас это занимаюсь преимущественно в свободное время, хотя я... Это просто мое... У меня, я живу две жизни. Я не знаю, насколько мне там хватит эти две жизни жить, но я две жизни живу.
Ну и как это... Просто очень интересно, что происходит с человеком, как вот он меняет выбор или не меняет, или они могут существовать несколько выборов одновременно?
Ну, я бы пошел, может быть, в лирике с самого начала, но, так сказать, были святые, в кавычках, 90-е, и нужно было какой-то, что называется, иметь в руках профессию. Может, это и хорошо. Но, опять же, знания в IT мне всегда помогали. То есть, благодаря этому... Там, возможность добывать те же документы, когда там советские изданные под грифом «секретно» сборники боевых документов по 41-му году, по которым я писал свои первые книжки, были получены, страшно сказать, через Америку, через американскую библиотеку, через интернет, тогда еще слабо развитый, в самом конце 90-х. Когда сейчас я получаю... те же немецкие документы. Вот у меня моя книжка, она написана по журналам боевых действий тех соединений, которые перешли границу. Вот что они делали? Вот я задался вопросом, что они делали. Вот я, используя в том числе специальные знания, вот все получил, с этим всем разобрался.
Но мы же работали и в наших архивах, и в военном.
Да, безусловно. То есть я уже лет 15 работаю в... российских архивов.
А как вот это происходит? Просто интересно, такое ощущение всегда, что архив все-таки достаточно закрытое учреждение. И вдруг инженер, увлекшийся военной историей, начинает работать в Центральном военном архиве. Это как?
Ну как, вообще говоря, там работает масса людей, которые в обычной жизни могут быть, не знаю, там, или экспедиторами, там, или еще кем-то. Кто в поисковое движение? На самом деле, двери архива во многом открыло поисковое движение тех людей, которые работали на местах сражений и поднимали бойцов, которые числились пропавшими без вести, устанавливали их имена. И вместе с этим параллельно пошло вот это вот частное военное исследование, как я это называю, когда люди приезжают с паспортом и начинают разбираться с теми вещами, которым интересно. Я такой не один. Таких много, на самом деле, и за рубежом такие люди есть.
Но ведь если заниматься этим серьезно, приходится уже дальше выходить на общение с научным сообществом.
Да, да, так у меня так постепенно и вышло.
А как вот интересно, как происходит метаморфоза от любителя в профессионалы?
Ну, опять же, когда выходишь на определенный уровень, когда там начинаешь писать статьи, то есть со ссылочным аппаратом, это, в общем, так или иначе, мир-то тесный. И все друг друга знают. А тогда, вот 15 лет назад я поехал в архив Подольский, и я вот интересовался Курской дугой. Вот в этом году 75 лет Курской дуги, и вот тогда, в 2003 году, я приехал, и я первое дело, которое взял, это по первой танковой армии Катукова. Вот что она делала. Для меня уже сразу, прям сходу открывалась куча вещей, которых я сегодня представлял.
А, например, даже, может быть, не про... Курскую дугу, поскольку мы сегодня говорим про 22 июня, я хотел бы спросить. Ну вот вы погрузились в архивы, в том числе, чтобы написать книгу «Вторжение», то есть по этому дню, по 22 июня, обладая какими-то заранее сведениями, знаниями об этих событиях. Что такого самого неожиданного для себя вы открыли, чего никак не ожидали? Или все было, в принципе, примерно понятно заранее, просто какие-то детали уточнялись?
Ну, на самом деле, много было разных моментов, которые я не ожидал. Например, там, что столкновение немцев с нашими новыми танками произошло уже в первый день войны. А потом, например, был вот этот вот момент с известны на самом деле с советской эпохи о том, что наши пошли в контратаку 22 июня и отбросили немцев. Классическая легенда звучит о том, что они их гнали на 3 километра от границы, но это не так. Это слишком красиво. Но, тем не менее, реально обратили их в бегство. И обратил в бегство там 41-я стрелковая дивизия на Украине, когда человек, грамотный генерал Микушев, четко понял, что дела плохи, и надо действовать своеобразно. И вот он собрал своих бойцов в кулак и действовал, что называется, своеобразно. Сумел, как говорится, достучать сразу двум немецким группировкам, а одну из них вообще обратить в бегство.
А что он сделал своеобразно вот это?
Ну, он не стал растягиваться в линию, а пошел в атаку. То есть, если встать в линию и попытаться, что называется, на фронте в 30 километров отбиваться, то его побьют, потому что на него навалится сразу масса. А если держаться плотным кулаком и, наоборот, контратаковать, то можно последовательно, и он очень хитро, он последовательно сначала по одним ударил, потом по другим ударил, и в результате вот этих вот контратак, контрударов немцы встали и не знали, что делать.
Не ожидали.
Да, они это и не ожидали. Опять же, противник, который непонятно, что с ним делать. Вот какой ход он следующий предпримет.
Алексей Валерьевич, а вот работая в архиве, открывая что-то для себя, и даже используя этот материал для статей, даже для книг, для монографий, вот как вы считаете, основная задача такого историка, вот как вы, она в чем? Она в том, чтобы какую-то область исторической науки развить, или в общественном сознании что-то изменить, восприятие, может быть, какое-то?
Задача понять тех людей. То есть легче всего их всегда осудить. То они были глупыми, они бегали в исподнем, они испугались, они побежали. Понять, почему они поступали так, а не иначе. Вот для меня всегда это самое интересное. Понять, почему люди поступали именно так, как они поступили. Чем они руководствовались. Почему сделали именно так. Почему, так сказать, оценили обстановку так или не иначе. Почему когда-то стали стеной, когда-то предпочли отойти. Вот это вот понимание того, что ими двигало, чем они руководствовались, это всегда очень интересно. И опять же, вот это вот столкновение неизвестности, когда судьба, фортуна, лотерея, когда то, что Симонов пишет, я очень люблю Симонова, что разделяет людей на живых и мертвых. Какое-то вроде бы незначительное событие, действительно, поворот не туда, или наоборот, поворот туда, и человек оказывается в выигрыше или в проигрыше, даже не человек, а сотни тысяч людей.
То есть вы считаете, что война – это, ну, вообще просто как явление, это очень важно вот, для человека разобраться в каких-то, в психологии людей времен войны, в развитии событий в военное время? Это для людей, для нас, вот, живущих уже много десятилетий, много поколений в обстановке все-таки мирной. Это нужно, зачем?
Я скажу крамольную мысль в нашем пацифистском мире, что война – это высшая форма человеческой деятельности, потому что люди собираются в организованно действуют и жертвуют собой за други своя. И вот это явление уникальное вообще, так сказать, и в истории, и во всем, во всей истории человечества, во всем мире. То, что жертвовать собой, выбирать смерть, а не жизнь, действовать так ради будущих поколений, ради того, чтобы выжили другие. И вот это очень важно с этим разобраться, как это все происходит. Говорится, лицо битвы.
Ну вот 22 июня, это какое лицо?
Это один из самых черных дней русской истории. Действительно, день, когда очень многих разделило на живых и мертвых. И мы оказались в этот день, ну, не в лучшей форме, потому что там, исходя из, так сказать, ну, технических предпосылок, мы могли сыграть лучше, если бы, так сказать, вовремя там что-то сделали, если бы не перекопали там аэродромы, если бы не устроили хаос реорганизации авиации танков, если бы вовремя нажали красную кнопку и привезли войска там из Северокавказского округа под Львов. если бы сделали, так сказать, длинный перечень, то могли, день был бы не таким черным. А так он, это да, это черный день календаря, это очень страшный день, и он предопределил развитие событий на многие недели. Потому что люди не смогли совершить чудо. Они держались крепко, но они не могли совершить чудо. И их гибель в приграничном сражении в июне 41 года, это было вырывание из Красной Армии сразу большого куска и усложнение задач выстраивания, восстановления фронта.
Мы начали сегодняшнюю программу с того, что, в принципе, о первом дне войны написано много, известно много, говорится немало. Тем не менее, мы сегодня с вами в программе обсуждали вещи, которые, я думаю, большинству не специалистов, но либо вовсе неизвестны, либо известны мало, либо детали, о которых мы просто не задумываемся, как о важных. Но для вас, как для человека, который темой занимается, все-таки сегодня вот в среде обычных людей, нас, граждан, больше понимания, адекватной оценки, в принципе, 22 июня, или все-таки больше мифов, непонимания и заблуждений?
Ну, я уже давно живу на свете, так сказать, валюсь в среде исторической, и я могу сказать, что по сравнению с 90-ми очень многие точки над «и» и точки над «ё» были расставлены. То есть уже сейчас представление намного более адекватное о том, что происходило. По сравнению с тем, что там писалось, говорилось в конце 80-х, начале 90-х. Вот за последнюю четверть века картина стала более ясной и понятной. И в том числе, называется, для человека с улицы.
Спасибо вам огромное за эту беседу. Я рад, что мы какие-то мифы развеяли и об этом, как вы сказали, самом трагическом дне нашей истории вспомнили. И вспомнили все-таки на светлом радио, потому что все прошло в итоге к победе через испытания, через трудности. Но вот это знание фактов и как того, что можно противопоставить мифам, стереотипам или просто незнанию, это, наверное, очень важно. И спасибо вам большое за то, что мы сегодня с вашей помощью об этом поговорили. Алексей Исаев, военный историк, кандидат исторических наук, автор книги «Вторжение», которая посвящена событиям 22 июня 41 года, был сегодня у нас в студии в светлом вечере. В студии также была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».